Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Предпоследний день января 2017 года, 11 утра, 30-е, как я только что сказал, января. В эфире программа «Главная тема», ее постоянный ведущий Владислав Юртов. И сегодня у нас в гостях человек с регалиями, сродни, наверное, японскому императору. Он у нас и второй пастор церкви евангельских христиан-баптистов «Ковчег», да, и генеральный директор компании, кинокомпании «Ковчег». Еще у него есть какие-то иностранные буквы там в названии его еще одной работы, но он сам нам расскажет, чем он занимается. Друзья, Дмитрий Овчинников, прошу любить и жаловать. Здравствуй, Дмитрий.
Доброе утро, добрый день. Почти что день.
Да, но нас слушают и на Дальнем Востоке, где сегодня, вернее, сейчас совсем другое время.
Доброй ночи.
Да. 8-800-333-1706, сайт theos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp все так же работают, плюс 7-977-850-0996. Мобильное приложение «Радио Теос» позволяет нам читать ваши сообщения, а вам слушать нас и писать нам в прямой эфир. Сегодняшняя тема у нас, друзья, интернет, христианин и интернет, как нам себя вести правильно в интернете, можно ли встретить Бога в интернете, в том смысле, что можно ли поверить, наверное, да, через благовестие, через евангелизацию в интернете? Какие подводные камни существуют в интернете для обычных людей? Отличаются ли они от подводных камней, встречаемых христианами? Да? В общем, правила поведения хорошего тона в интернете, опять же. Конечно же, все мы не успеем обсудить за одну эту передачу. Надеюсь, Бог будет настолько благ, что у нас будет еще одна передача, посвященная этой тематике. Ну, я призываю вас звонить в прямой эфир, рассказывать про то, какие вы проблемы встречали в интернете, при общении в интернете, может быть, наоборот, какие-то хорошие примеры своей жизни. Задавайте вопросы этому удивительному человеку, а пока он немножечко расскажет, ну, пару фраз о себе, Дмитрий, да?
Кто ты? Я такой скромный, вы меня так прямо расписали здесь, я же как-то не знаю, как это все начинать теперь оправдываться.
Родился, вырос и так далее.
Родился я в Дагестане, мои предки все кубанские казаки, которые во времена раскулачивания, всей этой советизации бежали кто куда. Мы конкретно мои все предки с Кубани, из-под Армавира, Станица Прочно-Окопская. Перебежали сначала в Абхазию, потом частично в Дагестан, Махачкалу. Там я и родился. Угу. Вот, прожил там 27 лет, и потом Бог...
В каком году родились?
В 76-м.
В 76-м, большой уже.
Да, вот, ну, первые 40 лет детства мужчин самые сложные, вы знаете. Вот, и после этого Бог призвал меня на служение в Петербург, в церковь глухих. А до этого я служил там в Махачкале в церкви с 94-го, 95-го года.
Скажите, Дмитрий, все-таки правильно, казаки или казаки?
Ага. Вопрос более такой филологический.
Ну, вам должен быть известен ответ на этот вопрос, нет? Я, друзья, не знаю, вот сейчас у нас вещание...
Казачество есть слово такое проверочное, это казачество. Казаки, наверное. Ну, казахи, казаки, близко, казаки. Да. Поэтому казаки, оно, в общем-то, дает такой упор на то, что все-таки не казахи, чтобы не перепутали. Поэтому и то правильно, и другое, но общеупотребительные казаки, потому что дает как бы разницу казахи и казаки.
Друзья, вот если бы сейчас вы видели трансляцию «Радио Теос» в прямом эфире, я не знаю, к сожалению, сейчас она идет или нет, вы бы видели, как Дмитрий Овчинников даже слегка покраснел от этого простого вопроса, да, который вел его в тупик.
Это у меня просто бордовый свитер, это
все. Отсвечивай, да?
Не вводи в заблуждение зрителей, они не могут проверить.
Хорошо, а про кинокомпанию «Ковчег», пожалуйста, и вот то иностранное слово, которое ты написал мне в смс-ке, которое я даже не смог расшифровать.
Да, кинокомпания «Ковчег» образовалась в 2004 году, она выросла из студии при церкви глухих. Mm-hmm. То есть видеослужение, оно является таким, знаете, одним из самых главных служений глухим, потому что видео — это один из самых таких, самых простых способов доступа информации для глухих. То есть они читать-то не любят особенно, радио не слушают, газеты не читают, журналы тоже. Поэтому видео — это один из самых основных источников доступа к информации у них. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, любая уважающая себя церковь глухих должна иметь видеостудию какую-то там, примитивную, но должна. Вот. И также в этой церкви была студия, и меня пригласили туда вот на служение. И вот когда я приехал в 2004 году, мы также организовали юридическое лицо, кинокомпания «Ковчег», занимались съемками художественных фильмов, слухими актерами, клипами, переводом на язык жестов различных христианских и не только передач, фильмов, мультиков, титрование. Ну, в общем, вся работа связана именно с локализацией любой видеопродукции для глухих.
И аудитория какова? Ну, по количеству, я не знаю, есть такая информация у вас?
Ну, смотрите, по данным ООН, в каждой стране людей с нарушениями слуха примерно 10%, да? Это получается где-то около, так грубо прикинуть, 13 миллионов в России. Но это не глухие, а именно с нарушениями слуха, с теми или иными, да? Угу. Вот так, чтобы прям глухих конкретно, я думаю, где-то 1,2 миллиона, там, 2,5 в России примерно. Но это вот потенциальная наша аудитория. Ну и плюс еще люди, мы же делаем всю нашу продукцию также доступной и слышащим, поэтому много и слышащих людей смотрят.
А это на самом деле кинокомпания, прям такое громкое слово, мне вот сразу вспоминаются эти заставки.
Paramount Pictures,
да. Да-да-да, это не была реклама, друзья. Такие какие-то глобальные голливудские киностудии, это все-таки какое-то такое медиаслужение вашей церкви, или это на самом деле совершенно отдельное?
Глобальное, да. Отдельное? Ну, смотрите, есть такая компания, опять же, это не реклама, IBM, да? Угу. Они счеты выпускали, когда они назывались IBM. То есть у них уже было видение, чтобы вот на весь мир работать. International Business Machines переводится, да?
Да.
Вот. Поэтому мы себя так назвали, как бы есть такое понятие, да, как вы судно назовете, так оно и поплывет.
Взгляд в будущее, да, когда-нибудь вы покорите весь мир.
Но мы снимали фильмы, поэтому почему? Компания, слово, оно употребимо к чему угодно, в принципе, и кино, мы снимаем кино. То есть, фактически, мы выполняли и собираемся выполнять дальше эту функцию. Uh-huh. Вот. То, что размеры могут быть разными, там, от многих зданий там, и ангаров до, допустим, небольшого помещения там, где-нибудь там, в офисе съемки. То есть, это не имеет большого значения.
Хорошо. А про свою работу вот, на иностранном языке-то тоже скажи.
А, ну да, есть такая телекомпания ИРР-ТВ. Если вы помните, где-то в 90-м году, в 89-м, был такой сериал «Суперкнига» на советском телевидении.
Конечно, я покаялся этого
так
сериала.
Вот, эта телекомпания занималась его локализацией на русский язык и продвижением его на советское телевидение. Ничего если вы, себе. Да, вот, и вот именно в этой компании, кстати говоря, этот мультфильм тоже во многом на меня повлиял на принятие моего решения следовать за Христом. Да? Это была моя первая Библия. И самое удивительное, что теперь я не являюсь как бы таким официальным сотрудником, потому что я сотрудничаю именно как вот езжу в командировки туда регулярно, и там также курирую работу с глухими на том телеканале в Финляндии, который у них есть. И помогают производить программы для глухих в Финляндии.
Здорово. Слушай, а есть, вернее, будут ли новые серии этого мультфильма уже вот сейчас?
Они уже есть.
Я знаю, что есть несколько штук, там 3 или 4, да, в 3D-формате, и мой сын их уже смотрел, и все их пересмотрел.
У меня их 11.
11? Значит, ну, может быть, 11? Ну, на этом сайте, который, да, вот у них в интернете, 11, да? Ну, все равно гораздо меньше,
нет,
чем...
Нет, их нету в доступе в 11, ну, я просто имею доступ к оригиналу.
Вот оно как.
Да, простит меня компания «Эммануил», но я распространением не занимался, это только для себя.
Только для себя,
да.
Хорошо, в каком году ты столкнулся впервые в жизни с интернетом?
В 95-м.
В 95-м, и я тоже в 95-м.
Дозвонился в интернет, представляешь, эти все звуки, вот эти вот все.
Я еще помню, мы тратили с моим папой просто, ну, вернее, не мы с папой, а папа, да, тратил просто какие-то бешеные деньги на этот dial-up.
Да-да-да.
Эти ночные какие-то вылазки в интернет, кто-то прозванивался, когда по межгороду эта связь обрывалась. И вообще это было, конечно, все ужасно, потому что меня и сестры ругали, у них две. Вернее, сестра, тогда уже одна жила за границей, потому что ей нужно было звонить своим ухажерам там, школьным, или они звонили. Если был звонок какой-то, вернее, если был интернет, да, dial-up, то позвонить было невозможно.
Ну да.
Хорошо, ну и какие впечатления на тебя произвел интернет впервые в жизни, когда ты вошел? Тебе было 19 лет в 95-м году.
Да. Но это было потрясающе, потому что я вообще с детства увлекался авиацией, и вдруг я смог зайти на сайт музея в Кубинке, и там все эти... Вот я тут нахожусь где-то там в Дагестане, в Махачкале, но я могу видеть фотографии, читать описание, да, вот это того, что в музее там в Москве, это было так удивительно.
Вообще удивительно то, что в 95-м году в Махачкале был интернет на самом деле.
Я вас умоляю, ну не стоит уж так. Вы знаете, самые большие темпы развития 4G-технологий и интернета – это Сомали. Между прочим, так что вы не думайте. Наоборот, такие вот регионы, они наиболее бывают продвинутые в этом отношении. А какие-нибудь развитые, там США еще где-нибудь до сих пор пользуются факсами.
Да, слушай, я читал тоже, что в Африке, в наиболее бедных странах, интернет, мобильный банкинг, вот это, да, через телефоны, он наиболее развит вообще во всем мире. Вот именно в бедных африканских странах.
А Россия первая страна, официально введшая ЛТЕ. Формат.
Супер. Это тоже не была реклама, друзья. Это маленькое такое просвещение техническое. Хорошо. Ну, в каком году ты покаялся, вообще поверил в Бога? Сколько тебе лет было?
Ну, слушайте, я вот просто не знаю, какой момент назвать покаянием, потому что для меня каждое открытие Христа для себя, это было как такой какой-то, может быть, шаг, или все-таки это было покаяние, даже не знаю, как это описать. Для меня чтение в журнале «Пионер», кстати, статьи Александра Меня и его четверо Евангелия, которые он изложил как бы, да, под своим именем, то есть он соединил все четыре Евангелия в одно и называлось «Свет миру». Это печаталось на протяжении трех или четырех журналов, ну, как бы выпусков журналов, да, каждый месяц. Я читал, и это было мое первое Евангелие, произведшее на меня сильнейшее впечатление. Потом была его статья об этом. Вот, и я уже считал себя чуть ли не христианином на самом деле. Я уже читал молитву «Отче наш» каждый день. Вот, уже там целовал крестик, ну, как мог. Вот, это был конец 80-х годов. Потом я видел фильм «Иисус» на советском телевидении, году где-то в 90-м, наверное. И я в конце фильма стоял на коленях перед экраном телевизора и читал эту молитву покаяния, которая была на экране. Вот, а потом еще видел сериал «Суперкнига», который тоже, это была моя первая Библия, я уже ориентировался в Писании, я купил книжку с названием «Библейские легенды», и там были гравюры Гюстава Доре, и я уже был в курсе вообще Божьего плана спасения после этого. Они-то думали просто как легенда показать, можно для было меня уже это была Библия.
Можно было уже идти проповедовать, наверное, да?
Да, я уже проповедовал, мы уже философствовали на тему «Мастера Маргарита», «Бхагавадгиты» и всего остального, и почему Христос прав.
Знакомая книга. Я тебе расскажу секретную информацию про Александра Меня. Правда, некоторые радиослушатели уже знают от меня. Году в 91-м, наверное, или в 90-м, наверное, я зашел, когда уже тоже был знаком и с суперкнигой, и с брошюрами, которые кидались в почтовые ящики, но не было еще интернета. Я зашел в книжный магазин и увидел книгу Александра Меня, черную такую, «Таинство, слово и образ». И я так хотел ее себе, но денег у меня не было, и поэтому я ее украл. Да, и она долгие годы была у меня дома, я читал ее, и фактически вот в мир храма, такой храмовой церковности, да, меня вела вот именно книга Александра Меня тоже «Таинство». То есть у меня были всякие евангелизации, были всякие СКК, там, Дома культуры, была суперкнига, но не было какой-то вот у меня вот общения с церковью, да, и вот именно эта книга, которую я украл, она меня туда вот и ввела.
Покаялся за это же, да?
Ну, конечно. Конечно, да. Я надеюсь, что она сейчас тоже кому-то служила службу, потому что она от меня так 6 лет назад ушла в небытие там, куда-то там. Ну, я надеюсь, кому-то она служила службу. Ну, ладно, давай продолжим про интернет.
Ну, вот. Так нет, ты о покаянии меня спрашивал.
Да.
Ну, вот. И в 93-м году наши дорогие любимые мной баптисты организовали в Махачкале евангелизацию. Но не просто организовали, они сделали трансляцию из Эссена, где проповедовал сам Билли Грэм. И вот я могу с уверенностью сказать, что в Дагестане, в Махачкале, в центре города я покаялся от проповеди Билли Грэма.
Здорово.
Вот, и да, и я был единственный, это было так не по себе. Там на экране тысячи выходили каяться, а я один вышел из зала, и 2000 человек на меня глазели.
Слушай, а много вообще русских в Махачкале тогда было?
Сейчас уже, тогда было еще, пока еще было много. На какой-то период в Махачкале где-то 45% населения были русские.
О, ничего себе.
Да.
Да, много. Когда ты в 95-м году попал в интернет, и, знаешь, была такая шутка во время диал-апа, вышел в интернет, буду утром. Буду утром, правильно. Да. Вот когда ты попал в интернет в 95-м году, ты встречал в то время, в те времена, какие-то христианские сайты, или ты даже не искал тогда?
Первое мое желание было, во-первых, проповедовать через интернет, и второе, это было найти христианскую информацию. Большинство церквей, которые я нашел, конечно, были англоязычные, американские там и так далее.
Но в то время уже были сайты христианских церквей в интернете, да?
Да, да. А с анимацией, с гиф, там, голуби там у них махали крылышками, в общем, было такие блестки какие-то там, в общем, было все очень красиво, тогда это было модно, знаешь, такие боковые меню всякие, там, верхнее меню, боковое, там, где-то слева, справа, снизу, вот, но даже нашел, да, церковь Роса, помню, была московская там в интернете, тогда уже, то есть такие продвинутые были, вот, и я сам тогда, помню, освоил программу NetMeeting. Была такая Microsoft NetMeeting программа, где можно было встречаться непонятно с кем.
Это тоже была не реклама, друзья.
Такие программы уже и нету, так что это даже не реклама, это просто воспоминания.
Грусть, тоска.
Ну да, вот. И таким образом я там уже начал проповедовать по-английски, насколько умел, людям в программе NetMeeting.
Ну и были результаты у тебя?
Нет, не, ну как, я не знаю, были они или нет, потому что люди начинали уходить в какую-то галиматью полную, извините за мой французский, вот, и там приходили на такие обороты словесные, которые тогда еще Гугла не было, я не мог нормально перевести, я просто наблюдал, как они начинали на моей площадке, где, которую я создавал, на митинге между собой спорить, и там попадались более квалифицированные, видимо, верующие, не знаю, но они продолжали там добивать жертву, которую я обнаружил и привел.
Слушай, а что, такой понятие, как тролли уже и тогда было, да, в интернете?
Еще пока не сталкивался, ты знаешь, еще в те годы я помню, что очень большое было количество людей, в принципе, более-менее образованных и корректных в основном, вот. Ну, по крайней мере, в Рунете, потому что это, я думаю, что это где-то мужчины, в основном, кому было за 40, да, в большинстве своем это были сисадмины различные, там, ну, люди, имеющие какое-то понятие, умение какое-то, то есть мало еще было таких неоперившихся юзеров, ламеров, как еще называли их, а если они и были, то вели себя тихонечко, чуть-чуть высовывали, так сказать, голову из-за бугра, смотрели на все это, учились у взрослых дядей.
Сразу видно, что человек попал в интернет в 90-х годах, потому что он знает слово ламер. Сейчас, по-моему, оно никому вообще не известно.
Да, потому что это понятие уже, да, исчезло.
Хорошо, ну, тебе было тяжелее и легче проповедовать в интернете, чем в реальной жизни?
Я даже не занимался сравнением, потому что я жил в те годы в Дагестане, и как-то получалось все-таки больше проповедовать в реальности. Это было, честно говоря, в интернете это было больше как баловство, если так судить по большому счету. Это была такая небольшая такой задел, а вдруг получится. Но на самом деле основная энергия была, конечно, направлена на личное свидетельство.
Угу. Как ты считаешь вообще вот интернет... Ну вот если отвлечься от всего, это зло или нет? Потому что многие христиане считают, что интернет, особенно старшего возраста, да, что интернет – это зло, и настоящему христианину там делать нечего, потому что любой выход в интернет сопряжен с какими-то пороками, с порнухой, да, с руганью, с постоянным времяпрепровождением там, вместо того, чтобы заниматься делом, да, ну и так далее и тому подобное.
Это на самом деле для меня парадокс. Это парадоксальная ситуация, да, это зло. Надо там быть христианином, надо.
То есть интернет, ты считаешь, на самом деле, что интернет это зло?
Это, в большей части, это все-таки зло. Он либо нейтрален, либо злой. Нейтрален, он бывает, ну, в минимуме он бывает позитивен в чем-то, да. И вот ради этого позитива, я думаю, христианам все-таки там стоит находиться. Если и их там не будет, то соли там не будет вообще никакой. Там будет сплошное зло вообще, просто безграничное.
Слушай, но ты же, опять же, проводил сам собственные какие-то евангелизации в интернете. Я этим тоже там периодически занимаюсь, да, даже не периодически, а все время. И я вижу результаты, да, какие-то положительные.
Но это как вытаскивать людей из ночного клуба, где кругом наркомания и проституция. Ночной клуб зло? Зло. Но людей надо спасать, надо.
Слушай, ну не любой ночной клуб зло, наверное, да? А есть же какие-то ночные клубы, которые где нет...
Где симфоническую музыку слушают, таких не видел еще пока. Где наслаждаются виноградным соком.
Ну есть же... То есть ты считаешь, что любой ночной клуб – это зло, да? Мы уже переключились с интернета, почему-то ночной клуб.
Нет, мы сейчас давайте вернемся назад к интернету. Не то, чтобы оно изначально такого предназначения ночного клуба, чтобы людям ночью было куда пойти. А ночью они идут искать приключений на известное всем место. То есть не просто так, чтобы так вот, да, вот, скучно, вот, особенно в пятницу. Вот, и поэтому, ну как оно может быть добром? Оно изначально уже настругано на это.
И интернет, на твой взгляд, это такое же пространство, куда люди уходят. Куда? Для чего, кстати, они туда уходят?
Оно не было, конечно, создано таким, вот. Но люди его в это превратили успешно, потому что это место, где ты уже перестаешь быть, или, может быть, наоборот, с собой, я не знаю, вот, перестаешь быть тем, кем ты являешься в своей жизни, так сказать, повседневной, и там становишься кем-то, да, вот ты можешь, например, свободно хамить, ты там можешь свободно смотреть, что ты не стал бы на что смотреть при ком-то, да. То есть ты там ведешь абсолютно тайную жизнь, которую ты, наверное, не хотел бы показывать другим. Я думаю, немногие люди готовы были бы полностью продемонстрировать всю свою историю просмотров всех страниц там, на YouTube и там где угодно, да. Вот, поэтому...
ты готов?
Я готов.
Ну смотри, ты очень классную фразу сказал о том, что люди там становятся самими собой.
Ну, возможно.
Не кажется ли тебе, что это на самом деле так, поскольку нет внешней критики, да, она отсутствует? То есть нету людей, которые на меня
смотрят. Я не согласен тем, что они там становятся собой. Я думаю, что они там становятся теми, да, кем может стать человек без тормозов. потому что человек должен себя сдерживать. Это умение человека делать это. Конечно, ему плоть, она хочет своего, а дух хочет совершенно другого. И вот интернет, он таким образом эти тормоза просто убирает у человека.
Ну, смотри, есть люди, которые, если их поставить в такие условия, когда они могут украсть, и за это ничего не будет, да, они всегда украдут. Ну, всегда. Вот нету наказания, нету пригляда, никто не узнает. Они берут, воруют и спокойно себя чувствуют, да? Ну, относительно спокойно. Есть люди, которых поставишь в такие же условия, они никогда не возьмут чужого, никогда не украдут, да? Потому что они, их нутро, их, ну, суть, она не предполагает такого поведения.
Мы же не предполагаем, не выходим на это обсуждение с предположением, что все люди изначально являются верующими, потом идут в интернет и там ломаются.
Ну, все правильно. Смотри, не лучше ли... чтобы человек знал о том, что, и другие знали, что, что он на самом деле так себе человечишка, да? Потому что с этой информацией можно что-то делать, можно как-то с ней работать и там совершенствоваться, да? Чем ты видишь человека рядом с собой всю жизнь, такого благопристойного, благочинного рядом с собой, а он ночами занимается, ну, не пойми чем.
Я знаю такие примеры даже.
Да, и при этом, значит, что он потенциально может повторить эту... вещь, ну, в реальности, да, тогда, когда ты не можешь, ну, ожидать от него.
Хуже того, он это делает.
Делает.
Ну, сначала, значит, ну, как, благопристойный такой правоверный христианин получает приглашение в Вибере от некой дамы познакомиться, будучи женатым. Ну, так.
Ты свою историю жизни сейчас рассказываешь?
Однако такой провокативный у нас очень ведущий. Нет, к сожалению. Похвастаться этим. Ну, к сожалению, для вашего радио таким не могу. И такой истории. Но к моей, к счастью для меня, вот, ну и к несчастью для другого человека, такая история есть, что вот он получил приглашение один раз, второй раз, как бы так вот такой, ну, уже правильный христианин, да. А потом все-таки, ну, дай посмотрю, кто такая. Ну все, слово за слово, связались, а потом в реале встретились. Ну и вот. Ну, то есть она, девушка, ищет себе клиентов через различные возможности, варианты, да. Поэтому дал себе... А перед этим было что еще? Перед этим были такие посмотрушки разных интересных таких вот пикантных видео. Сначала таких вроде бы безобидных, потом дальше больше, дальше больше. И уже есть такое... Название даже не хочу такие употреблять, какие, да, чтобы рекламу нам не делать. В общем, ну, такие сайты, где разные там видео такие вот своеобразные находятся с женщинами, которые, как говорил Владимир Владимирович, имеют очень низкую социальную самооценку.
Это такая интересная фраза.
Он сказал, да, низкую социальную ответственность.
Слушай, ну хорошо, получается, что интернет – это провокация.
Да.
Да?
Да, однозначно.
Но опять же, я еще раз этот вопрос задам. Не лучше ли эту провокацию иметь для того, чтобы хотя бы... собственные истинные мотивы и побуждения, ты знаешь.
Ну, это как отправлять человека, склонного к алкоголю, уборщиком на виноводочный, в принципе. Ну, можно, но зачем? Вот, понимаете, есть люди, у которых есть определенные склонности к чему-то. Есть, допустим, склонность. Человек может всю жизнь быть склонным к алкоголю, но никогда не быть алкоголиком.
Ну да.
Вот. А человек, у которого может быть слабее склонность к алкоголю, алкоголиком может стать.
Так об этой склонности ты не узнаешь до тех пор, пока не поставишь перед ним бутылку водки.
А в том-то и дело. Я же не говорю, что, не, что нужно как-то ограничивать людей от этого. Но я просто признаю тот факт, что есть люди, склонные к каким-то моментам, интернет лишь это усиливает, как усилитель, да? То есть как еще, как еще можно...
Сколько времени в день ты тратишь на интернет?
Дело все в том, что у меня профессиональная работа бывает связана с интернетом.
Это уход от ответа прямого.
Мне сложно сказать, допустим, у меня бывает поиск мелодии на сайте, там, допустим, вот где свободная музыка, например, да, я оформляю видеоработы какие-то, например, да, я ищу картинки там для оформления чего-то там еще. То есть, ну, вот такая профессиональная работа. Давайте ее отделим, наверное, от соцсетей. Мы же о соцсетях, наверное, говорим, да?
Нет, ну вообще в целом об интернете говорю, не только.
Ну, в целом, наверное, где-то, ну, час, я думаю, где-то, наверное, уходит.
Час вот на такое пустое времяпрепровождение, да?
Ну, как пустое, что-нибудь читаю, что там смотрю, там...
Соцсети.
Ну, вот наличие, вот общение уже, оно, знаете, оно настолько стало развитым, что оно просто утомляет. У меня уже столько, я уже просто заблокировал все оповещения, всех сообщений со всех чатов, потому что просто невозможно. Иначе телефон будет динкать каждую минуту по несколько раз. И просто захожу, когда уже мне удобно, чтобы читать. И уже меня возмущает, когда люди мне говорят, а что ты на мое сообщение ВКонтакте не ответил? Ребята, с какой... В В какой момент вдруг вы решили, что ВКонтакте является официальным средством связи
с Дмитрием Овчинниковым?
Звоните по телефону. Мне уже люди пишут смс. Дима, смотри Телеграм.
Да, какой официальный канал связи с генеральным директором кинокомпании «Ковчег» Дмитрием Овчинниковым?
Сотовая связь.
Сотовая связь. Хорошо, но не все же знают твой сотовый номер.
Мне его назвать?
Нет, не надо. Не надо. Хорошо.
Email.
Email?
Email.
Правильно ли я тебя понял, что если бы интернета не существовало, ты бы чувствовал себя гораздо комфортнее?
Хороший вопрос. Потому что на самом деле я все время находил какие-то журналы, книги. Я посещал там библиотеки. Но я бы не очень пытливый ум, все время хочется все знать. Я бы нашел себе что почитать все равно. Что-нибудь делать. То есть нашел бы чем себя занять. Человек творческий. Мне все время что-нибудь хочется делать. Фотографировать, снимать, играть, петь. Но я, честно говоря, пока не было интернета, больше занимался музыкой. И считаю, что интернет мне сейчас мешает ей заниматься в большей степени.
Но ведь ты не сможешь сделать свою работу качественно, если не будет интернета.
Смогу, почему не смогу?
Ну а где ты будешь брать эти мелодии свободного доступа, которые...
Есть такой анекдот. Вот, ты решил, книгу написать, а что так? А читать нечего.
Я понял. Хороший ответ. Хороший ответ. Хорошо. Значит, ты согласен на то, чтобы... Не знаю, закрыться от интернета или закрыть нашу страну даже от интернета, я не знаю. Ну, как-то ограничить себя.
Я же вначале поставил сразу рамки. Это называется парадокс. Да, когда вещи могут противоречить друг другу.
Ты сказал, что интернет, это твоя фраза, твое мнение, он либо зло, либо он нейтрален. И он крайне редко бывает позитивным. Это уже, видимо, мне поблажку сделал такой, ну, в мою сторону такой аванс, да?
Нет. Дело в том, что я не могу решать что-то ограничивать, потому что это бесполезно. Зло, оно вылезет. А знаете, такое, вот есть такие шарики с этим, внутри находится такая жидкость специальная. Значит, как не сжимай, она все где-то вылезет.
Ну да.
Вот. Поэтому то же самое здесь. Это ведь зло есть зло. И вот заметьте, да, как только пал дух коммунизма в Советском Союзе, да?
Так.
Тут же выскочил дух ислама радикального. Тут же, вот буквально 91-92 год, да?
Эту тему мы немножечко опустим с тобой. Хорошо. Смотри, баптисты, ты же баптист?
Да.
Евангельский христианин баптист. Они не пьют и не курят.
Да.
Есть ряд людей, которые причисляют себя к баптистам, которые официально заявляют, что вот наша церковь интернетом не пользуется. При этом почему-то они имеют все смартфоны за 15 тысяч рублей зачем-то. Мы не пользуемся интернетом, потому что это зло. Ты поддерживаешь таких людей или нет?
Да, я их поддерживаю. Я думаю, что их жизнь будет намного более богатой и духовной.
Угу.
Вот. Не, ну, на самом деле, Павел вообще очень радикален в этом. Он говорит, что лучше не жениться даже. Но он не осуждает тех, кто женится.
Ну да, смотри.
Но лучше тем, кто не женился.
Есть же такая штука, как деньги,
да,
которые ты можешь использовать на зло, покупая тут же водку и сигареты, и наркотики себе, да, и оплачивая наемного убийцу своей жены. А можешь покупать лекарства, цветы своей жене, еду, подарки своим детям и так далее и тому подобное, да? То есть в зависимости от того, как ты это используешь. Так может быть, интернет это тоже такая некая, все-таки скорее нейтральная.
Ну, я бы не деньги в пример привел, наверное, а, например, атомную энергию.
Атомную энергию, пусть.
Конечно. Потому что деньги, ну, все-таки, извините меня, сребролюбие названо грехом и злом, да? А деньги не названы грехом и злом. То есть любовь к деньгам таким образом. А вот что касательно энергии, которую можно использовать либо нейтрально, либо на добро, либо на зло. Это уже да, допустим, та же атомная энергия. Там можно греть воду, и таким образом паровые турбины вырабатывают электроэнергию, да?
Ну да.
Вот. Можно там двигатели делать для космических аппаратов, которые там достигают края Вселенной, чтобы понять, что все-таки Библия была права. Вот. А можно создавать атомное оружие, которое будет множество людей просто убивать.
Ну давай признаем, что интернет — это нейтральная вещь, вот, и чем мы с тобой ее наполняем, этот интернет, да? Вот мы с тобой. Мы же можем туда выкладывать с тобой фотографии голых женщин, да?
Мы не можем.
Да, согласен. Интернет можно наполнять голыми женщинами, голыми мужчинами, а можно выкладывать туда стихи о любви.
Ну, дай мне пояснить. Смотри, например, взять атомную энергию, да?
Да.
Слава богу, что атомное оружие применили только один раз за все это время.
Два раза.
Ну, два. Хорошо. Вот. И после этого в основном все-таки используется либо для испытаний того же оружия, либо все-таки, ну, в основном в мирных целях использовалось, mm-hmm. да? Вот. Поэтому назвать атомную энергию злом у меня как бы нет оснований, да? Вот. Берем изначально интернет как нечто нейтральное, но потом смотрим на результаты того, что происходит. И в большей степени, в 90%, там, не знаю, давайте, ну, на 5%, 95% это все-таки зло. И там 5% оставим там на нейтрал и на что-то позитивное, да? То есть не сам по себе, да, вот интернет зло, а то, во что его люди превратили, оно является злом. То, как они это извратили, является злом уже в конечном итоге. Поэтому такой вот, понимаете, все-таки это парадокс. Это зло, но отказываться от этого как бы нет никаких оснований с другой стороны, потому что это невозможно.
Но если это зло, давай откажемся.
Ну, во-первых, мы же не можем, допустим, не есть арбузы только потому, что Иисус их не ел, например, да? Или там не делать что-то, потому что там где-то об этом... Библия нам не говорит ничего о интернете, но при этом и говорит, да? Например, касательно хамства в интернете, да? Вот сейчас давайте перейдем вот к этому. Даже верующих между собой. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Римлянам 14:19, да? Угу. Вот этот принцип, он может быть отнесен к интернету. То есть то, как христианин должен себя вести не только в интернете, но вообще везде.
Ты меня немножечко опередил. Мои вопросы последующие. Давай вернемся через 31 секунду. Через 31 секунду и 80.
Время пошло.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема. Главная тема.
И снова здравствуйте, мы в эфире вновь. Друзья, звоните нам на студию, выражайте свое мнение по поводу того, интернет зло или нет. И, может быть, вы расскажете какую-нибудь нам историю о том, как в добрых целях вы смогли там интернет, не знаю, использовать. Или наоборот, вам сделали зло через интернет. Я тебя хотел спросить как раз про кодекс поведения Дмитрия Овчинникова в интернете. И тут же ты начал рассказывать мне про Римлян 14:9, да, если не ошибаюсь. Какой там?
Да, 14:9.
Да, вот давай, кодекс поведения в интернете от Дмитрия Овчинникова.
Да. Итак, еще раз. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. И, к сожалению, у меня есть, да, вот Библия говорит, признавайтесь, да, в проступках ваших.
Да, я уже признался, я украл книжку, помнишь?
Да, а я хамил в интернете.
Раскаяние не слышно в твоем голосе, если честно.
Они того заслушивали. Шучу, нет. На самом деле, я потом просил прощения у этих людей. Вот, меня вдруг осенило, я помолился после этого, да, у меня не было мира на сердце. Говорю, Господи, да что ж такое вообще, что вообще происходит? Зачем я вообще вот, ну, я этих людей просто плохо знаю, очень с ними жестко. Нет, я не хамил, я не обзывал там какими-то словами, там, то есть, не, ну, конечно, нет, но все-таки. Вот, и у меня был такой момент, когда я просил прощения у людей за то, что, за мое поведение, за то, как я себя вел в отношении них. И для меня это было что-то совершенно новое. Впервые в жизни я просил прощения у человека за мое поведение в интернете. И на самом деле ему все равно, где я, что я, но я заметил, что его это тронуло. Вот. Мы с ним кардинально расходимся во взглядах на жизнь, по многим вопросам, по многим ситуациям, да. Но у нас моментально, во-первых, вражда прекратилась, и я понял, что меня разогрело ко всему этому. Вот эта вся каша, которая заварилась в интернете в плане дискуссий, общения, я понял, что вот мне здесь нужно быть очень осторожным, нужно быть очень внимательным, и это тоже... Да, мы говорили в самом начале разговора о том, что это искушений много, да, и которые нужно перепройти, как бы, да. Нужно эти испытания через себя пропустить и в то же время выйти из них победителем с помощью Божьего слова и Божьих принципов. Uh-huh. И Божьи принципы абсолютно так же работают в интернете, как и работают в обычной жизни, да. Вот, и для меня такой был Рубикон, да, который нужно было перейти. После этого я кардинально изменил свое поведение в сети. Вот после того, что это уже был апогей такой, да, для меня лично. Я сам, я как бы не хочу ругать тех, кто занимается этим сейчас, да, так лицемерно. Друзья, я сам этим занимался, и в этом даже был в чем-то профессионалом, мог там больно уколоть, там как-то очень так вот в дискуссии, там как-то, да, вот очень так потроллить кого-то. Вот, но это было то, чему я научился в интернете, почему я говорю, что это зло. Потому что оно реально меня вот очень сильно колбасило от этого всего. Потому что я в это вникнул постепенно, ведь не сразу. Ты же не понимаешь сразу, как это происходит. Вдруг ты сталкиваешься сначала сам с хамством. Тебе начинают хамить. Ни с того, ни с сего. Ты такой хороший, добрый, милый человек.
Христианин, опять же.
Ты, да. Ну, даже, допустим, это опустим, да? там даже, не знаю, разговор касался, там, взорвались ли там башни ВТЦ в Нью-Йорке от самолета или их взорвали, там, допустим, да, когда я высказал точку зрения, что я как человек, изучавший сопромат, считаю, что это вот так вот, на меня вдруг полились такие помои с матом, с чем угодно. И я впервые столкнулся с тем, что просто я нормально, спокойно дискутировал, я никому не ходил, там, не группил, на личности не переходил, просто свою точку зрения высказал. Ну, как и любой другой человек, имею на это право, так ведь? И такое полилось. И после этого сердце, честно говоря, начало огрубляться. Когда ты один раз, второй, третий, пятнадцатый, постепенно начинаешь уже сам отщелкивать от себя. И не сам не замечаешь, как переходишь в такую же постепенно стилистику. Вот, и в один момент просто понял, что, друзья, нет, это неправильно. Писание за это, на самом деле, осуждает. И нельзя себя так вести. Потом в итоге я стал замечать параллели того, как люди ведут себя в сети. Это переходит на реальную жизнь. Не люди становятся теми в сети, кем хотят, а они потом в реальной жизни становятся теми, кем они становятся в сети.
Кем они были в сети.
Да, кем они стали в сети сначала, а потом это все переходит в их реальность.
Слушай, как же оставаться человеком, нормальным человеком? Да, давай опустим, да, на самом деле, давай опустим вообще христианство. Да,
да, да.
Как оставаться человеком в интернете? Или как быть человеком в интернете, если я уже разучился быть человеком в интернете? Как общаться в интернете здраво и конструктивно, не переходя на оскорбления, на личности, не унижая человека, да, не допуская, во-первых, себя оскорблять, да, но и не позволяя себе...
Банить всех, что делать-то, и больше ничего не остается.
Не, ну тогда суть, смысл интернета вообще пропадет, да, интернет все-таки это такой обмен информацией, в том числе человеческое общение.
Нет, ну однозначно хамов надо банить по-любому, даже не надо пытаться вступать в дискуссии, вот, потому что это как вампиры, они питаются вот этой энергией, да, им надо обязательно кого-то довести до кипения, причем он сам не испытывает каких-то, да, вот от ваших же оскорблений, допустим, ответных каких-то там чувств, на самом деле он только радуется. Это такой вот такой мазохизм некий такой, да, то есть довести кого-то, это такая целая категория людей уже такая в интернете есть, им, да, они как на серфе по вот этим вот все, по этой всей ненависти катаются. Поэтому однозначно просто банить. И я, например... Я не стараюсь из друзей не выкидывать никого, да. Uh-huh. Я просто перестаю получать от них какие-то там уведомления, там еще что-то, комментарии. Я выхожу из тех обсуждений, в которых начинается вот это вот непонятно что. То есть стараюсь себя эмоционально в этом отношении ограничивать. То есть то, что вот опять же, да, к римлянам вернемся. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. То есть то, что не служит к миру и к взаимному назиданию, надо просто исключать. Ну, например, ты говоришь, что как это надо уйти из интернета. Ну, например, уйти из темы, где начинается просто повальное оскорбление друг друга. Если ты туда в это влезешь, ты ничего не сделаешь. Тебя просто там искромсают в капусту и дальше пойдут делать то же самое. Там невозможно к миру призвать. Но можно влиять по-другому. Например, да, я очень часто в Инстаграме у себя пощу картинки с цитатами из Библии. И мне очень приятно, что многих, как я знаю, неверующие люди заходят и лайкают их, да. То есть они не просто прочли, их это зацепило, им это понравилось, да, такой ненавязчивый такой, да, вот показ своего мнения по какому-то поводу. Я проповедую Евангелие не через дискуссии с кем-то там, да, на темы, которые там вот, хотя бывает и это, например, мы там недавно о Блаватской дискутировали, кто она такая, что она делала, да, например, то есть я... У меня была возможность высказать свою точку зрения, и что Христос для меня сделал, да? Блаватская для меня не сделала ничего.
Я для меня сделала, я потратил кучу денег на ее книги в свое время.
Господь, Боже, сохранил меня, да. Ну вот, просто, ну, опять же, для меня есть повод прочесть эту дурацкую доктрину, тайну, чтобы продолжить дискуссию на эту тему дальше. Вот, может быть, достаточно будет прочесть и просто описание, что там за муть написано.
Получается, я из твоих слов сделал вывод, что идеальный способ, вернее, нет, не идеальный, единственный способ воздействия, такого социального воздействия на людей, это вот такой пассивные посты или посты, как правильно?
Посты.
Посты? Пассивные посты, какие-то благочестивые с цитатами из Библии или с классными фразочками из других книг, и полное себя ограждение от какой-либо дискуссии, да?
Нет, не дискуссии. Смотрите, я думаю, что наиболее важно позиционировать себя как нормального, культурного, образованного человека в сети, интересоваться различными темами, там, не знаю, круглосветным путешествием Конюхова, там, да, там, восхищаться, какой мужик молодец, там, да, там, а там, я не знаю, спасение, там, собачек в лесу Амазонки, которые там попали пожарным спасли, да. То есть больше позитивного нести, да, от себя, то, что созидает мир, то, что несет приятные эмоции, да. То есть чтобы люди видели, что ты увлекаешься, ты интересный человек, да. Тебя интересуют интересные моменты. Людям интересно заходить к тебе на страницу, вот. Потому что людям не интересно все время заниматься конфликтами. Людям не интересно все время смотреть порно. Людям не интересно все время. Они уже когда присытятся, им надо что-нибудь другое. И ты должен быть тем, где они это другое, интересное, приятное для себя, для успокоения найдут.
Угу.
То есть ты должен быть такой тихой гаванью, да, в своем интернете, куда люди знают, куда прийти, когда уже все достало просто. И там найдут что-то приятное и доброе. Вот определяющее слово здесь «доброе».
Угу.
Где они добро это почувствуют.
Некто Игорь прислал нам сообщение о том, что посты все же правильно.
Ну да, слово локализовано с английского слова «пост». Да, постить, но не хочу просто, чтобы это было, два раза слова есть, да, пост, это именно христианский, как бы, или там такой вот религиозный, да, действие, и публикация в интернете, все-таки, чтобы как-то их различать, давайте, ну, я просто для себя принял вот такое.
Я понял, хорошо,
решение.
Главное, что мы понимаем, о чем речь, да, и надеюсь, что наши радиослушатели тоже понимают. Скажи, пожалуйста, если человек твердо себя позиционирует в жизни, твердо, как христианина, и также он присутствует в различных социальных сетях, но там, в этих социальных сетях, он себя никак не идентифицирует как христианина, да? Нормально ли это или нет? Вот он в жизни вроде бы называется христианином, ходит в церковь, может быть, даже проповедует в церкви, да? Но ты заходишь на его социальную сеть и не видишь вообще ничего, что его бы характеризовало как христианина.
Ну, это как есть орел, который... Летает как орел, ходит как орел, но ты его как орла вычислить не можешь в небе. Это как бы, ну, это я не понимаю, просто это что-то непонятное. То есть для чего? Ну, как она может, как можно себя не позиционировать как христианина, да? То есть когда она просто, ну, не знаю, у тебя нет фотографий там, не знаю, с детьми там, со служения в церкви там или там, да? Ну, где-то все равно что-то должно вылезти какое-то, да? Вот оно не может быть, чтобы оно совсем прям было нейтрально. То есть это надо усиленно стараться это скрывать. Если там есть какие-либо причины, это можно понять. Я не такой религиозный, чтобы, да, вот, это осуждать. Ну, различные могут быть ситуации, мы не знаем, да. Например, я был на конференциях, где запрещено было и снимать, и фотографировать, и постить что угодно, постить.
Делать посты или посты.
Вот, потому что там речь шла о проповеди в мусульманских странах, и нельзя было, чтобы потом в сети где-то кто-то кого-то видел. Вот, и люди, которые занимаются такой работой, переводом, допустим, Библии на какие-то языки исламских стран и так далее, то есть они нигде не должны мелькать никоим образом, и они нигде не занимаются там этими себяшками, или там как называется сейчас.
Селфи,
да. То есть они не будут там хвастаться где-то что-то. То есть они имеют мудрость, и им не нужно это все позиционировать. Они заняты миссией для Христа. Поэтому, а если человек умышленно скрывает это, потому что стыдится своего христианского наследия, своей христианской жизни, то Христос явно говорит, да, какова мотивация, здесь все понятно. Кто меня постыдится, того я постыжусь. Угу. Если ты стыдишься Христа, ну, тогда Христос тебя постыдится. Если у тебя какие-то другие правильные, ну, Господь же сердце знает, да, какие-то другие правильные мотивы, почему этого делать не стоит. Ну, тогда это твое право. Но я думаю, что обычно нормальный, здравый христианин, я вот вижу, люди ко мне в друзья добавляются, я смотрю, кто такие сначала.
Но у него написано в статусе, извините, я перебил, у него, например, написано в статусе, что он христианин или протестант, или баптист, ну, в нашем с тобой случае, да? Но при этом реально у него на странице больше ничего про Христа нету. Вот он баптист, и это единственное слово, которое его как-то описывает как верующего человека, и все.
Ну, пусть будет все что угодно, лишь бы это не порочило Христа.
Ну, то есть отсутствие информации о Боге на странице все-таки нормально или нет?
Ты сейчас... это, знаете, это как требовать, чтобы ты связался с человеком через ВКонтакте. Это не обязательство. Никто не обязывал кого-то иметь обязательно именно вот чрезмерно христианскую страницу какую-то. Это не обязательство.
Не-не-не, я же говорю не про чрезмерно христианскую страницу. Например, ну, моя страница, она реально чрезмерно христианская, да? Но я это делаю сознательно, сознательно. Я сейчас выражаю свою точку зрения исключительно, а не точку зрения там, моей церкви. Но при этом, например, если я вижу человека, который является служителем церкви, или он слишком, ну, не слишком, почему слишком, активно себя ведет в церкви.
Очень активно, скажем так, ведет.
Очень активно, да. Но при этом я захожу на его страницу и не вижу там ни слова вообще о том, что он верующий человек, или одно единственное слово, что он христианин. Лично у меня это вызывает какое-то недоверие к к убеждению этого человека. Но я тут ограниченно, я тут, скажем так, очень однобоко смотрю, да, потому что я оцениваю через себя же это, да. Я не могу себя, например, сдерживать, от избытка сердца говорят уста, да. Меня это наполняет, меня это переполняет, я должен куда-то это выплеснуть. Я это выплескиваю через те инструменты, которые мне доступны. Интернет, радио, сотовая связь и так далее и тому подобное, да. И я спрашиваю себя, почему человек, который называет себя верующим, ничего нет, раз он присутствует в социальной сети, ничего нет о Боге. Его сердце что, не наполнено этим Богом?
Нет, нет, я думаю, что это ошибка оценивать жизнь человека через то, как у него заполнена страничка в социальной сети. Потому что здесь, опять же, я говорил, множество причин может быть. Например, я однажды получал визу в Канаду.
Так.
И через вопросы, которые были на собеседовании, я понял, они очень внимательно просмотрели мою страницу в Фейсбуке. Потому что, учитывая то, как сейчас социальные сети следят за людьми, я вообще даже ратую за то, чтобы очень много чаще, чем можно чаще ограничивать вообще свои какие-то... Зачем большому количеству людей знать, что ты, где ты, как ты и зачем ты? Не всегда это нужно. Вот, и не всегда это полезно.
Угу.
Человек может заниматься чем угодно. Поэтому если я где-то что-то как-то, вот, допустим, имею какие-то планы, какие-то у меня есть видения, где-то что-то как-то, я очень буду внимательно следить за тем, что у меня. Допустим, если я хочу ограничить своих детей от какого-то там возможного насилия, там еще чего-то, да, например, будет правильно, если я вообще не буду нигде их постить. И сложится впечатление, что у меня вообще детей нет.
Угу.
Ну, это мое дело личное. Вот, и мы, я думаю, мы не должны требовать от людей... Да, какого-то вот особенного, конкретного христианизированного поведения в интернете или в соцсетях. Потому что если они стыдятся Христа, и это единственная причина, почему они этого не делают, это одно. Но причины могут быть разные. Для меня единственная причина, только если они стыдятся Христа. Вот у него только вот поэтому он боится. Он не только там не будет себя проявлять как христианин, вообще нигде не будет.
Uh-huh.
На самом деле этого делать. Но если он все-таки проповедует слово, да, если он молится, если он приводит ко Христу своих там друзей, не знаю, там сослуживцев, то мне все равно, какая у него там страница. Я видел наоборот, к сожалению, примеры. Когда у него вся насквозь она христианская, а в обычной жизни он, извините меня, очень, он бесславит Христа на самом деле.
Да, так и есть. И, кстати говоря, интересный момент такой был. Я однажды спросил одного человека, почему у него нет... Ну, мне было интересно. Это, на самом деле, был вопрос провокационный тоже. А почему у тебя нет рыбки на машине? А он говорит мне, что, ну, я же нарушаю иногда правила дорожного движения. Если я повешу рыбку, да, я буду позорить имя Христа своим неправильным поведением.
Я с ним согласен.
Хорошо, у нас, к сожалению, осталось очень мало времени, вопросов у меня огромное количество. Я задам последний вопрос. Что такое виртуальная церковь? И сталкивался ли ты с таким понятием в интернете? Виртуальная церковь.
Сталкивался, и, к сожалению, этот момент был очень такой для меня отрицательный, негативный, когда люди из некой церкви, такое есть движение Easy Churches, когда они ратуют за то, чтобы там не было пастырей, не было там служителей, еще кого-то в церкви. Но копнув глубже, я заметил, что это вообще не просто Easy Churches, такое интернетовское движение, а это отрыв от христианского учения в целом. Что дальше они подводят к тому, что Христос, в общем-то, и не Бог, Дух Святой – это вообще Wi-Fi, через который Бог действует и так далее. То есть такие разные моменты были, нюансы. Поэтому в моем случае, вот, что я видел, это был очень негативный такой пример.
Но это только одна из виртуальных церквей, которые ты встречал в своей жизни. А вообще, возможен ли уход от церкви классической, ну, библейской церкви, да, от привычной нам церкви в здании, уход полностью ну, в интернет?
Не, невозможен. Никоим образом.
Почему?
Потому что ты не можешь не контактировать физически с людьми, не можешь не смотреть им в глаза, не быть рядом с ними, не можешь... Это тело Христово. Тело Христово, оно не виртуально, оно реально. Мы живые камни, написано в Писании. Вот церковь – это не храм, где люди собираются, вернемся к этому, а это люди. И поэтому невозможно держать связь с близкими тебе людьми.
Ты же можешь по телефону с ними связь держать.
Да, но я не могу, допустим, прийти и леем помазать через интернет кого-то, когда я буду за него молиться,
ну да.
Будучи пресвитером. Да?
Обнять, то есть это невоз... обнять, поцеловать тоже не
конечно, можешь. И еду не могу принести ему через интернет. Вот. Или там лекарства, там. Или просто подвезти кого-то куда-то. Да? Ну, конечно, можно заказать по интернету все, и потом такси к нему приехало, еду и так далее. Но это все равно подразумевает личный контакт, а также совместные встречи, общение, песнопение никто не отменял.
Хорошо. Последний тезис такой от тебя. В одном предложении христианин и интернет. Как он себя должен проявлять в интернете или не должен вообще?
Филиппийцам, 4 глава, 8 стих, друзья, никуда от этого не уйти. Наконец, братья мои и сестры, и все остальные. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Друзья, вот это был вариант христианского христианского благочестия в интернете от Дмитрия Овчинникова, пастора церкви Ковчег.
Второго пастора.
Второго, пардон.
Не будем умолять нашего
первого пастора. Генерального директора кинокомпании «Ковчег» — это и церковь, и кинокомпания для людей глухих и слабослышащих. Друзья, всего хорошего, не отключайтесь. Радио Теос работает 24 часа в сутки.
Благословений вам, друзья.
Всего хорошего, до свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.